Первый.
Раз, раз. Я вас категорически приветствую. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в рамках интересных встреч на площадке проекта «Актуальный собеседник» движения «Антимайдан». У нас до этого уже были встречи с известным российским писателем Сергеем Шургуновым, с политологом Владимиром Роговым. Ну а сегодня у нас в Новосибирске Дмитрий Юрьевич Пучков.
Начинаем встречу с прекрасным.
Но давайте немножко расскажу, чем же вы занимаетесь. Итак, российский писатель, верно?
Я боюсь, все знают.
Автор многочисленных, правильных и смешных переводов голливудских фильмов и сериалов. Переводчик. А также, может быть, это кто-то не знает, человек, который работает под творческим псевдонимом, старший оперуполномоченный Гоблин.
Это я.
Ну что ж, у нас сегодня простая авторская встреча. Первый вопрос от меня, дальше уже микрофон свободен. Итак, Дмитрий, вы, насколько я знаю, не первый раз в Новосибирске.
Не первый, конкретно здесь, вот, всегда сюда приезжал. Только в соседний зал.
В соседний зал, хорошо, что мы здесь. Итак, скажите, кто для вас сибиряки? Какие мы? Чем мы отличаемся от москвичей, от петербуржцев? Что вы можете на это ответить?
Скажу специфически, я в основном на женщин смотрю. Понимаете, женщины хорошие, девушки замечательные. Мужиков разглядывать привычки не имею. Девушки очень красивые, одеваются не так, как у нас. Все как красотки, как одна. Город замечательный, всегда хороший прием. То есть пока показывали кино, у вас даже денег получалось гораздо больше, чем в городе Санкт-Петербурге. И у меня в конторе была внутренняя шутка, нежели бы в Питере кино бы там не показывали. Ездили бы сюда. Поэтому всем спасибо.
Дмитрий, ну вчера был день очень важный для всех школьников, для тех, кто учится в вузах, институтах, училищах. 1 сентября. Как вы думаете, что сейчас, в настоящий момент, должна закладывать школа в учеников? И кто, помимо учителей школьных и педагогов вузов, должен закладывать в нашу молодежь знания и умения?
Ну, на мой взгляд, ровно то же, что и всегда. Детей, во-первых, должны учить тому, чему учат в школе, давая объем определенных знаний. Ну и родину должны учить, любить. Но это больше, на мой взгляд, не то, что лекции читают. У вас хорошая страна, надо ее любить. Это вербальным способом не передается. То есть это учителя и родители показывают пример, а дети их копируют.
Спасибо. Ну что ж, первый вопрос из зала. Кто готов уже его задать?
Здравствуйте, представитель «Антимайдан». Значит, Дмитрий, очень хотелось бы несколько вопросов вам. Ну, я первый вопрос задам. Значит, всем известны ваши переводы, причем они известны, они покорили всю страну. Не просто тем, что они переводы, это очень тонкий юмор. За этим
Спасибо.
Юмором чувствуется достаточно глубокий интеллект. И начиная с какого-то момента вы делаете публичные заявления, создаете свой блог, вы являетесь одним из авторов постоянных ведущих передачи «Разведопрос». Великолепная передача, на мой взгляд, прям наполненной глубиной, особенно я, конечно, поклонник историка Юлина, с которым мы практически постоянно ведем диалог. Что заставило вас, значит, не просто поменять настолько резко все-таки перевод – это перевод, а публичная жизнь и уже ближе к политике, к истории – это совсем другое?
Вы, наверное, просто за этим делом недавно смотрите. Сайт, он, сколько ему там, лет 15 уже или больше, то есть он изначально такой, ничего другого я там никогда не писал. Я уже старенький был, когда его организовал, взгляды у меня не меняются, и они такие изначальные. То же самое, что я писал тогда, то же самое пишу и теперь. Это не открытие, ничего. Просто народу стало ходить гораздо больше. То есть когда-то, в первый день, когда я его открыл, на сайт ходило 1000 человек, сейчас ходит 125 тысяч, почти 2 миллиона заходов в месяц. То есть это много. Ну и плюс, с моей точки зрения, не все люди любят читать тексты, поэтому гораздо продуктивнее записывать ролики. Ролики смотрят гораздо сильнее, а если ролик сопровождается текстом, ну, хочешь смотри, хочешь читай. Аудиоверсия, хочешь слушай в машине, в наушниках, как тебе удобнее. Ну и когда начались события на Украине, когда их этот Майдан там победил, я заснял ролик, что я про это думаю, ролик. Там за первые сутки 500 000 посмотрели, ну сейчас 3,5 миллиона человек посмотрело, почитало, позвонили все от Владивостока до Сан-Франциско, что типа круто, так как надо. Ну я считаю, попадает туда, куда надо. Народ хочет услышать, что там происходит с точки здравого, с точки, ну, здравый смысл, на мой взгляд, надо доносить до людей, что это такое, почему вот так и что за этим будет. Ну, в общем-то, там вот. Потыкал пальцем в 2004 году, когда у них первый Майдан был, уже тогда. То есть было очевидно, что все это закончится гражданской войной. Ну, они не слушают ничего, они же умнее всех. Вот. Ну, как-то так получается. Просто аудитория шире становится, а так я одно и то же все время говорю. Вот.
Спасибо. Следующий вопрос. Никак у нас не доходит оттуда микрофон. Кто у нас готов? Вот я вижу поднятую руку. Ребят, пожалуйста, будьте побыстрее, но пока микрофон у нас идет. Итак, наконец-то вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вы с творчеством генерал-майора Петрова Константина Павловича и его концепции общественной безопасности «Мертвая вода»? Вот. Что вы об этом думаете, если, ну, соответственно, знакомы?
Я кусочки смотрел. То есть некоторых граждан. Большинство из них производит на меня впечатление душевно больных. Извините за откровенность. Там вещи говорят настолько странные, что как-то это... Я даже не знаю, как прокомментировать. С генералом мне, наверное, подарили штук 30 сидюков, на котором записаны лекции. Я дальше 20 минут одолеть не смог. Слишком суровый полет мысли для меня. Я такое воспринимать не могу. На мой взгляд, это вещи придуманные и придуманные не очень удачно. Через это, скорее всего, и такого безумного охвата населения не имеет. Народ такое смотреть не хочет.
Спасибо за ответ. Ну что ж, Дмитрий, давайте теперь немножечко к вашему творчеству, к вашим переводам. Вот вы перевели очень много голливудских фильмов.
Не очень.
Ну, на наш взгляд, очень. Никто столько не перевел. Кто же, подскажите мне, какой фильм вам запомнился больше всего? Какой сюжет более интересный? Чей фильм, какой режиссер для вас более был интересен?
Фильмы в моем переводе специфические, я надеюсь, все знают. Детям их показывать нельзя. Многим взрослым их тоже показывать нельзя. Воздействует на мозг, как граната. Но лучше всего получаются, так сказать, профильные фильмы про военных, про бандитов, про полицейских. Данным критериям лучше всех соответствует известный британский режиссер Гай Ричи. Вот его фильмы самые хорошие. Небезызвестный «Большой куш» с нецензурным названием. «Карты, деньги, два ствола», «Рок-н-ролльщик», два фильма про Шерлока Холмса. Ну, то есть я фактически все перевел, что он делал, за исключением безобразных фильмов, которые он снимал под тлетворным влияние мерзавки Мадонны. Но потом он вырвался из ее лапы и опять стал снимать хорошее кино. Он молодец.
Спасибо. Большое, есть ли вопросы?
Давай,
конечно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поближе, пожалуйста.
Меня зовут Андрей. Хотел спросить. Вот давно нету в вашем исполнении рассказов Шукшина, Андрей Муравов были в начале такой культуры, но что-то как бы давно их нету. Могли бы хотя бы, не знаю, может, раз в полгодика хотя бы один рассказик записывать? Спасибо.
Столкнулись с серьезной проблемой. То есть у нас там построили здоровенную студию, и там все можно снимать. Но выяснилось, что это еще и надо монтировать. Монтировать никак не успевают. Ни нанятые люди, ни привлеченные. Ну вот, в настоящее время мы там примерно по одному ролику в день выпускаем. Но они длинные получаются. А на это просто не хватает монтажных мощностей. Вот к началу сентября наняли еще двоих. Я так думаю, что теперь будут успевать сначала там вот. Нашелся комрад, который доперевел «Драконов моря». Не знаю, «Драконов» смотрите, не смотрите. Он на русском языке без последней четвертой части. Вот он четвертую часть уже забомбил. Поскольку он живет в Норвегии, по-шведски понимает. Вот там такая помесь английского и шведского текстов в переводе на русский язык. Вот закончим этих самых «Драконов». Возьмемся за Шукшина. Будет.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Скажите, что случилось со смешным переводом фильма «Хоббит» и будет ли он наконец легально доступен?
Даже не знаю, как сказать. При создании этих самых фильмов, так называемых смешных переводов, там принимало участие достаточно большое количество народу. Поскольку это было давно и делалось все топорно, то никаких этих сомнений ни у кого не вызывало, как это делать. По-другому было сделать нельзя. Они такие очень грубо сляпанные были. В настоящее время граждане кричат, что они разложат звук на 6 каналов, чтобы там все было красиво с одной стороны, с другой стороны. А в результате получается точно такое же вот топорное, как было когда-то. Сейчас можно сделать лучше, но получается хуже. Вот, я не знаю, смотрел, не смотрел, но кусок сделали. Ну, на мой взгляд, сделано плохо. Звук неправильный, тут неправильный, там. Пока переделывали, там я, к сожалению, вынужден зарабатывать деньги все время. За это миллионов не получается. А когда время есть, тогда они криво делают. Вот эти вот найденные, они к моему отъезду кусок сделали, ну, вроде вот то, что надо. Во второй половине сентября вывалят его, так сказать, посмотрите. Ну и если нормально, то дальше пойдет бодрее. До Нового года наверняка закончим. То есть оно кусочками выходить будет там по 10-15 минут. До Нового года закончим. Ну а с легальностью, там легальность двоякая. Это пародия на произведение. Пародия, она моя, лично моя. Поэтому то, что я говорю в микрофон, это мое. И дальше у меня никакого отношения к этому делу нет. Я могу лично вам объяснить на сайте, напишу, что вот здесь должна быть песня вот такая, тут такая, здесь звук такой. Если вы самостоятельно слепите это у себя дома, ну, ваше личное дело. Я именно из-за этого долго и получается, что это должны собирать как конструктора, нормально собрать не могут. Увы, но вот уже люди нашлись, соберут. Вторая половина сентября, ждите, пойдет.
Ну что ж, вопрос у нас еще есть балкон. На балконе тоже у нас есть 2 микрофона. Где у нас микрофон на балконе? Вот, отлично, вот внизу балкона есть вопрос. В самом-самом внизу, да.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Хотелось бы спросить, узнать... Стоит ли ждать 6-го сезона «Сопрано»? Если стоит, то как-то. Спасибо.
С ним примерно то же самое. То есть за зарабатыванием денег руки не дотягиваются просто до этого. То есть есть в проекте, и тоже во второй половине сентября появится там, знаешь, эти вот площадки, организованные для съемки. Их у нас с одной стороны много, с другой стороны их не хватает. А для того, чтобы там переставить декорации, надо переставить свет, сделать хочется как следует. Например, если ролик про Солженицына, то там один цвет должен быть, а если про сопрано, то другой. А таких специалистов у нас не работает, и каждый раз эта перестановка занимает чуть ли не месяц. Из-за этого она тоже затягивается. Ну и вот конец, я думаю, что к концу сентября. Первый ролик там уже сделали давно, но чуть-чуть подправить надо. Тоже пойдет. Шестой сезон, следите за новостями на сайте, там про все напишут. Да.
Спасибо. Следующий вопрос.
Рассас. Дмитрий Юрьевич, добрый день, уже вечер. Меня зовут Алексей. У меня такой вопрос. Насколько я помню, вы были этим летом заняты разравниванием собственных телеконов у себя на усадьбе. Вот, у меня вопрос такой. Насколько вас это увлекло? Поскольку я сам по этим занимаюсь и считаю это самой лучшей профессией.
Вот. Лучшатный дизайнер.
Да.
На доверии нет.
На доверии у кого?
У клиентов, наверное.
Клиенты мне доверяют, к счастью. И к моему удовольствию.
Я со своим воюю, терриконы он до сих пор не разровнял. Насажал кучу каких-то ив кругами, кольцами, там еще чего-то. Огурцы в теплице сдохли у ландшафтного дизайнера. Он посадил возле них помидоры, чего делать нельзя. Огурцы ненавидят помидоры, и наоборот. Там трагедия в теплице, все умирает.
Но
телеконы стоят, это там с утра до вечера с монтировкой надо по участку за ним бегать и лупить. Тогда что-то двигается, а так нет. Это напряженный процесс строительства дома, да.
Я считаю, что он хочет сделать как поинтереснее все-таки вам, чтобы вы не скучали.
Сам процесс мне напоминает аэродинамическую трубу по высасыванию из меня денег. Сколько туда не бросает, все улетает, и никаких результатов.
Увы, по моему опыту, подобное может затянуться года на три, конечно. Вот, к сожалению.
Спасибо, ты меня подбодрил.
Но если делать все правильно, и с нужной организацией, можно, конечно, справиться за год.
Вы хотите услуги свои предложить?
Нет, я думаю, что я не могу. Я просто хочу с человеком пообщаться, мне очень интересно.
Получается красиво, но очень.
Да, я, извините, пожалуйста, я хотел вам подарок сделать, если это можно. Вот, да, в конце.
Давайте в конце у нас
спасибо.
Будет. Спасибо. Сессия, спасибо вам за вопрос. Итак, следующий вопрос, вот буквально за вами уже. Девушка, Валентин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добро пожаловать на Новосибирск.
Спасибо.
Меня вот интересует такой вопрос. Есть ли проекты, которым вам очень бы хотелось заняться, но в связи с какими-то обстоятельствами, временем и так далее, не получается? То есть, если это не секрет, конечно. Спасибо.
Ну, как все нормальные, как мне кажется, люди, они все записывают на бумажечку. С детства меня папа учил, что все, чего я хочу, надо записать на бумажечку. Вот таких бумажечек у меня стопка в два пальца, где записано все, чего я хочу. Даже сотой части из этого я сделать не могу. Ни кино перевести, которое мне нравится, ни ролик заснять, который веселый, ни чего-то написать. Теперь вот жизнь сильно поменялась. Вокруг бегает толпа издателей с просьбами написать книжку одну, вторую, третью. Ни времени нет, ни возможностей, ни желания. И ничего я уже больше делать не могу. Могу только сидеть у себя в конторе, кривляться перед камерой и вот ролики выкладывать. На остальное, увы, вообще не хватает времени.
Спасибо. Давайте вопрос с этой стороны зала. Поднятая рука. А вот молодой человек стоит возле, вот буквально рядом с вами.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Я недавно прочитал статью «Новый рук мой регион». О вас очень интересно. В ней вы описываетесь как человек очень меркантильный, не очень умный и очень тоталитарный в плане невосприятия критики. Как вы относитесь к статье, в частности, и к ресурсу Лукморья в целом?
Я на детские ресурсы не хожу. В чем сущность расположенных там материалов? Там сосредоточены обиженные дети. которых вот отсюда погнали, оттуда погнали. Дети, которые боятся, например, сказать, как их зовут, где они живут. Их найдут сразу, понимаешь, и за слова придется отвечать. Поэтому они выступают анонимно, эти дети. Ну, чего лично от меня хотят дети? Дети мне сообщают. Ну, вот каждый подросток, если ты с подростковой, не чувствую, но ты с подростковой психологией знаком, каждый подросток, он не такой. Они все не такие. Они все выдающиеся личности. Но при этом они сбиваются в стаю и немедленно мне объясняют, что у меня гипертрофированное чувство собственной важности. Это у меня. Я не должен выделяться. Я должен быть точно такой же, как все. То есть, с одной стороны, подросток, он не такой, как все, а я должен быть такой же, как все. Ну, в общем-то, это называется шизофрения. Так нельзя себя вести. Что кому там видно, ну... Что значит тоталитарный? Вот есть у меня сайт. Сайт лежит на сервере. Сервер изначально стоит 3000 долларов. Обслуживание его, там, оплата трафика и прочее, прочее, стоит гигантских денег. Ну, многие столько не зарабатывают, во сколько это обходится. А вот сайт. Я его организовал, я его построил. На него ходят люди пообщаться со мной. Вдруг прибегает подросток и начинает мне сообщать, какой я идиот. А на самом деле все не так. Ну, то есть получается, это я, значит, своим трудом, своим временем и своими деньгами некоему малолетнему дебилу обеспечиваю трибуну. Он считает, что это абсолютно нормально. А я считаю, что это ненормально. Я считаю, иди на свою помойку и там резвись. Это мой сайт. Мой сайт – это не забор, на каком, вот, на котором любой прохожий дурак может написать 10 матерных слов, оскорбив всех присутствующих. Так не бывает. Вот мой сайт, вот он я. Найти мои паспортные данные, где я прописан, где живу я, где моя семья, не составляет никакого труда. Я открытый и ни от кого не прячусь. Человек под кличкой Кобра Киллер, который заходит, его пучит откровениями. Ну, давай. Если ты хочешь, чтобы с тобой нормально общались, вот паспорт бери, фотографируйся, вывешивай. С раскрытым, с пропиской, там, с указанием всего на свете. Вывешивай общий доступ, и с тобой будут общаться совершенно по-другому. А если ты как какая-то мерзкая гадина там вылезаешь, плюнуть известной субстанции, ну, а чего ты хочешь получить в ответ? Ту же самую субстанцию, при этом я ее производить умею в промышленных масштабах. Гораздо лучше. Когда-то, ну, ты знаешь, там, я, ну... В силу, так сказать, особенностей занятий, я хорошо понимаю, с кем имею дело, малолетние преступники, все понятно, там и психология, и всякое такое. То есть, когда они мне начинали объяснять, что там это все организовано, набеги, так сказать, рейды на мой сайт, сейчас мы прибежим и все загадим. А с нами ругаться бесполезно, это все равно, что плевать в океан мочи, так они себя сами позиционируют. Но на всяких этих хитрых есть... Совершенно другое приспособление, гораздо более лучшее, поскольку сайт мой, на нем, на этом сайте, я имею возможность редактировать любые комментарии. То есть ты забежишь, напишешь оскорбление в мой адрес, а у меня там премодерация. Я вижу, что ты написал, и я твои комментарии могу исправить мгновенно. Например, ты меня там матюгами обкладываешь, а я вначале могу написать. Я, будучи малолетним дебилом, считаю, что... И твой чудесный комментарий обретает совершенно другое звучание. И когда эти дети прибежали в очередной раз и их умыли там всех, было очень смешно. С тех пор они ко мне не ходят. Они вот только в этом Лукоморье или как вот там. Вот они там сидят, испражняются. Ну, здоровье. Конечно, популярность, она двоякая. С одной стороны, есть люди, которые тебя обожают. А с другой стороны, есть люди, которые тебя ненавидят абсолютно за то же самое, за что тебя обожают предыдущие. Сделать с этим нельзя ничего вообще. Вот так устроен мир. Одни тебя любят, другие ненавидят. Это нормально. Ну, пишут они там и пишут. Пусть и дальше пишут. Мне неинтересно.
Спасибо за вопрос.
Я никого не пытаюсь учить. Вот я сижу, говорю, обрати внимание, я тебя сюда не звал. Ты сам пришел. Я тебя не учу уму-разуму. Ты мне задал вопрос, я тебе ответил. Хочешь – слушай. Не хочешь – не слушай. Хочешь, веди себя так, как я говорю, хочешь, веди наоборот. Как? Это, ты же взрослый человек, ты сам для себя определишь, что тебе надо, что тебе нравится. Как-то так. Это свобода называется.
Ну что ж, мы переходим к следующему вопросу.
Дмитрий Юрьевич, вот хотелось бы вопрос по вашей передаче по разведопросу. Вы там очень много времени уделяете истории. То есть хотелось бы поподробнее узнать, что для вас история, зачем вы на нее опираетесь в таких количествах, потому что там есть материал очень интересный, который совсем по-другому дает возможность посмотреть на какие-то вопросы. То есть вы понимаете это для того, чтобы альтернативно какой-то предложить взгляд на историю, или для вас история – это какой-то инструмент для чего-то?
Есть такая присказка, что история – это политика, обращенная в прошлое. Я родился, вырос в Советском Союзе, сам себя числю советским человеком, и, в общем-то, все, что там было, неплохо помню. У меня хорошая память, я неплохо помню. Весь период обучения в школе, в других учреждениях, мне непрерывно рассказывали, какой ужас творился при царях. Там был беспросветный ад. Естественно, все как-то это относились к этому всегда с насмешками, но не такой уж и ад, в общем-то, был, и не так уж было и плохо. При этом при советской власти там четко определялись некоторые персонажи. Вот, например, Николай II был полный, вообще никчемное ничтожество. А Петр I был хороший. Вот это был правильный царь. То есть цари как-то делились, которые нравились большевикам и которые не нравились большевикам. В общем и целом, в общем-то, внезапно, если ты начинал там интересоваться, внезапно оказалось, что было не так плохо. И все было, в общем-то, не совсем так. И тут началась перестройка, и в ходе перестройки мне вдруг начали объяснять, в каком я жил аду. Что вообще творили? Я когда слушаю этих Венедиктовых, там, Сахаровых и прочих, у меня такое чувство, что это какие-то рассказы из Камбоджи, где там 4 миллиона тяпками забили. Вы о чем вообще? Не было ничего подобного. Все было не так. Вообще, зачем вы лжете? Если это изначально позиционировалось, что... А теперь вот большевики от нас все скрывали, они все прятали. Все вообще. А теперь мы расскажем правду. Вот как было. Какая же это правда, если это еще худшая ложь? То есть, оказывается, значит, у большевиков была красная пропаганда, которая хотя бы на пользу Родине была, несмотря там на все изъяны, она была наша и для нас. А теперь какое-то все направлено, абсолютно все направлено против России, против, так сказать, вот сегодня у вас плохой Сталин, надо провести десталинизацию, завтра у вас плохой Петр, надо будет провести депетризацию. А потом плохой Иван Грозный, деионизацию надо произвести. Вообще у вас все плохо. Все плохо. Вот за что у вас не возьмись, у вас все плохо. Ну, как это так? Как такое может быть? Зачем вы лжете вообще вот про все? Зачем врать-то? Хотелось бы правду. Да, давайте вот, ну, рассуждения там, особенно в отношении нашего дорогого светоча Александра Исаевича Солженицына, у которого убили 100 миллионов человек, давайте как-то поинтересуемся, сколько на самом-то деле убили. Вот у него там 18 миллионов кулаков загнали в Сибирь, и там они все до одного умерли. Это не считая семей, надо понимать. А сколько на самом деле загнали? Есть цифра, кажется, 2,5 миллиона. И вовсе не в Сибирь, а в соседние области. А в Сибирь совсем мало. Были те, кого загнали несправедливо? Ну, наверное, были. Так не бывает. Я бывший оперуполномоченный, я неплохо знаю, кого, как сажают и за что. Что бывает справедливо, а что нет. С точки зрения милиционера и с точки зрения того, кого сажают. Откройте документы, покажите. Мне интересно, сколько было. И когда окажется, что вместо 100 миллионов уничтожили 1 миллион, то 1 миллион этот в глазах людей превращается в какую-то идиотскую шутку. А это, между прочим, людская трагедия, потому что миллион – это какие-то абстракции, а когда это твой родной папа или дедушка, то это трагедия для людей. А ты взял и превратил трагедию страны в какую-то дурацкую клоунаду. Зачем это делают? Для чего? Почему детям вот эти идеологические помои начинают преподавать в школе? Для чего? Зачем? Что дети должны узнать из лживого произведения архипелаг ГУЛАГ? Его читать, вы знаете, очень интересно. Гражданин Солженицын никогда кайлом не махал, ни на каких работах не был. Хорошо, он честно пишет, что он в лагере был осведомителем. Я как сотрудник оперчасти твердо знаю, что работал ты только на придурочных должностях. Есть такое выражение «придурок лагерный». Это тот, кого оперчасть определяет на нужные работы. Он стучит, а мы ему даем работать хлеборезом. Это хорошо, все довольны. Все к нему бегут, как на водопой. Он все знает, все слышит и рассказывает нам. Это прекрасно. Но не надо рассказывать, что ты где-то там на Колыме погибал. Там на Колыме полюс лютости сгинул миллион человек. Какой миллион человек? Там навигация 3 месяца и 2 парохода ходят. Туда нельзя завести миллион. Там за все время репрессий было 40 тысяч человек. Все, больше там никого во главе с этим Варламом Шаламовым. Тоже персонаж примерно такого же плана. Расскажите, за что он сидел. Он был троцкист, Варлам Шаламов, да, был троцкист. То есть он хотел в составе подпольной организации устроить государственный переворот, продолжить гражданскую войну. И, в общем-то, получил по заслугам. Сидя по своим заслугам в лагере, у Варлама Шаламова есть, например, такой чудесный рассказ «Последний бой майора Пугачева», даже экранизированный кино такое же есть. Давайте нырнем, поинтересуемся, кто же это был. Оказывается, это были бандеровцы и власовцы, которые убили охрану, убежали из лагеря, были пойманы, перестреляны, там кого-то живым поймали, дали срок добавочный. Для Варлама Шаламова бандеровцы и власовцы, бегущие из лагеря, герои. Данный персонаж, я не знаю, это тоже детям надо в школе преподавать. С моей точки зрения, надо преподавать ровно в одном аспекте. Вот это вот мразь. Это уголовники, убийцы и пособники нацистов. А вот этот так называемый писатель, используя свой талант, раскрывает их как героев. Должны дети такое знать и видеть? Я не знаю. По-моему, как раз наоборот. Они должны знать и видеть то, что я говорю, а не то, что их преподают в школьной программе. Поэтому любое, где ты трогаешь историю, абсолютно любое, все было не так. Да я не верю тому, что они говорят. Покажите мне документы. Давайте позовем специалистов. Пусть специалисты расскажут, за что выселяли народы. Как это? У них интересно, понимаете, там во всех аспектах. Всех посадили в эшелоны, поехали, а мертвых выбрасывали в окна вагонов. Там, понимаете, людей умерло немыслимое количество. Всех вытянули в окна вагонов. Ну, вот у меня жена, например, кореянка, и всех ее родственников депортировали с Дальнего Востока, как японских шпионов. Они первые были, кого депортировали, просто корейцы, как восточные люди, про это как-то не орут. Ну и вот в Узбекистане корейский колхоз. Называется «Полярная звезда». Меня всегда настораживало, откуда в Узбекистане «Полярная звезда». Выяснилось, что это были рыболовецкие совхозы на Дальнем Востоке. И когда их оттуда депортировали, депортация выглядела специфически. То есть там на каждого можно было взять 500 килограмм веса. Типа там котлы, в которых еду варишь, шматье, одежды там было мало. Ну, погрузили в теплушки. Это, как теперь любят говорить, как скот. Погрузили как скот. Я вот в армии служил в 80-82 году и тоже ездил в теплушке. Но я ездил как солдат, а не как скот. Почему-то пульман мне не подавали. А хотелось бы, конечно, чтобы я в спальном вагоне там ехал, было бы красиво. Так вот, основная масса корейцев уехала в Среднюю Азию. Там в то время еще тигры бегали, что характерно, там, куда они приехали. А оставшееся руководство этих совхозов продавало государству корабли, рыбоперерабатывающие заводы и прочее. Это в Советском Союзе было перекладывание денег из кармана в карман, в общем-то. Но они потом приехали в Узбекистан с деньгами, от, вырученными от продажи колхозов, и там начали совершенно другую жизнь. Узбекистан категорически отличается от Приморья. Тем не менее, все корейские совхозы, все, они все были миллионерами. Люди там жили богато настолько, что я вам не берусь передать. То есть я когда-то в 10 классе сосчитал, сколько мне денег надо на всю оставшуюся жизнь, чтобы я купил магнитофон Ростов за 1000 рублей, кооперативную квартиру за 30, построил домик за городом. В общем, я все сосчитал. Я сообразительный парень был. Получилось 130 тысяч рублей. Дальше я поделил, сколько вот лет там жить осталось и сколько зарабатывать надо. Получилось, что если я сразу после 10 класса начну зарабатывать по 300 рублей в месяц, что тогда было очень круто, я только 100 заработаю за всю жизнь. Я задумался, что-то тут не так. Чем-то я не тем занимаюсь, и жизненные блага вот уже выскальзывают из рук. Потом я поехал в этот самый Узбекистан. Там родственники корейцы занимались выращиванием лука. Берешь гектар, засеваешь, у колхоза берешь гектар, засеваешь его луком, лето ты все это там поливаешь, пропалываешь, после собираешь урожай, сдаешь. Если ты ничего не умеешь толком делать, ну это такая лотерея, то есть там какая-нибудь мучнистая роса нападет, и все сдохнет, и ничего не получится. Сначала надо было занести председателю колхоза 1000 рублей, и он тебе этот гектар давал. Потом ты с него должен был сдать, я не помню, не то тонну, не то две лука, которые колхоз обязан сдавать. А остальное ты можешь забрать себе или сдать на завод пункт, или продать, сидя на рынке. Вот если ничего не делать совсем, то получалось 10 тысяч рублей с одного гектара. Люди, которые умели этим заниматься и выступали в роли бригадиров, они при советской власти абсолютно законно зарабатывали, вот родственник был по 150 тысяч рублей в год. То есть я за всю жизнь не мог столько заработать. А тут человек за один год зарабатывал столько. Но это как? Оно вяжется как-то с репрессиями, угнетениями по национальному признаку там и прочее, и прочее. Случилась депортация? Да, случилось. Мы ничего с этим сделать не могли. Перебросили людей, да, перебросили. Умерли в дороге, да, сирые, больные, старые умирают в дороге. Умирают даже, когда в Таиланд на отдых ездят, тоже умирают. Ну а дальше самое интересное лично для меня. Вот взяли и выкинули труп. Человек умер, труп выкинули безжалостные советские конвоиры. А вот в поезде едет оперуполномоченный, у которого все люди сосчитаны. И вот мы приехали в конечный пункт, а там другой оперуполномоченный меня встретит. И смотрит: Дмитрий, где люди? Я говорю: Петрович, они все умерли, я их выбросил в окно. А Петрович скажет: Дмитрий, ты рассказывать-то можешь что угодно. Всем им ты организовал побег. А поэтому, Дмитрий, пройди вот к этой стенке. Здесь мы тебе прострелим голову. Ибо как-то не вяжется, понимаете? Одним голову ни за что простреливают, а другие, значит, могут вышвыривать трупы в окно. Зачем врать-то, ёлка-пала? Ну к чему эта брехня? Зачем? Давайте разберемся, как было на самом деле. Трагедия это, безусловно, трагедия. Нельзя превращать ее в идиотский фарс. Ну, собственно, вот этим в рассказах про историю и занимаюсь. Вот.
Балкона справа, у вас есть тоже там микрофон. Кто-то готов задать вопрос?
Да, да.
Слушаем вас.
Дмитрий, здравствуйте. Я здесь. Вопрос политический, можно?
Конечно.
А как вы в целом видите будущее России? Мы сейчас ни для кого не секрет живем в непростое время. И рубль упал, и санкции, и так далее. И как вы в целом оцениваете политику президента России?
Спасибо за вопрос.
Я ж не Ванга, ну как я могу прозреть будущее? Откуда я знаю, что будет? Завтра кирпич на голову упадет, даже этого угадать нельзя. Что будет со страной? Что будет со страной, как кричали в художественном фильме «Красная жара»? Опять как в старые времена? Не знаю. То есть наши западные партнеры старательно втягивают нас в войну на Украине. С моей точки зрения, в эту войну на Украине и вообще в любую, в которую они предлагают нам втянуться, втягиваться, нельзя категорически. Нельзя туда вводить войска, нельзя их бомбить. Хотя, с точки зрения нормального гражданина, давно пора разбомбить там все вообще без остатка. Но умышленно ломают цены на все, на что только можно. Умышленно вводят санкции, курсы валют гуляют туда-сюда. Ну, знаете, вот есть такой отечественный историк, такой Борис Кагарлицкий, таких левых взглядов. У него есть очень хорошая книжка, называется «Периферийная империя» про Россию, где, в общем-то, ну, главное положение это о том, что центры силы, они в Европе и в США, поскольку там больше всего денег и больше всего производится товаров, а мы периферия. И то, что происходит там, ну это как камень в воду упал, булькнуло там, а волны до нас через некоторое время доходят. То есть, ну, лучший пример это Вторая мировая война, в ходе которой они решали свои собственные противоречия капиталистические, но по ходу нас надо было завоевать и поубивать. То есть мы не являлись для них главной целью, тем не менее нам досталось. Точно так же они в настоящий момент решают свои какие-то проблемы, желательно их решить за наш счет. Захапать наши ресурсы, население свести к минимуму. Тут никого, по идее, быть не должно. Если взять книжку Адольфа Гитлера «Майн кампф» и почитать, чего хотел для нас он, то сейчас как-то вот невооруженным взглядом видно, что половину уже реализовали оттуда под другими лозунгами. Но, в общем-то, что хотели, то вот и сделали. Что касательно Владимира Владимировича, для меня главный критерий его действий – это реакция наших зарубежных партнеров. Если он что-то сделал и сказал, и на Западе все завыли, там и пена пошла, как из бешеной собаки, наверное, что-то полезное для России сделал. По-другому оценивать просто не могу.
Спасибо за вопрос. Давайте вопрос с балкона. Балкон слева у нас, где-то там тоже есть микрофон. Кто готов? Где у нас микрофон? Пока микрофон у нас идет. Давайте мы тогда вопрос здесь, с первого ряда. Ребят, пожалуйста. Давайте балкон готовится, пока найдите микрофон, и ваш вопрос будет следующий.
Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Анна. Я преподаю перевод, теорию, практику. И считаю вас явлением в этой сфере деятельности большим. Мне очень нравится ваше слово.
Редчайший случай. Спасибо большое. Обычно мне рассказывают, что я не переводчик, а примерно говорящая собака.
Ну вот, видите, я выделяюсь
большой
массой. Вот, и мне очень интересно, как профессионалу, преподаете ли вы перевод, ну то есть учите ли вы кого-то переводить, есть ли у вас вот такой вот опыт, чтобы люди к вам обращались? Как вы это делаете? Научите.
Ну, там есть вещи специфические. То есть, когда начинал, вот, в основном, ну, как следует, я этим занялся только тогда, когда появились DVD. На DVD есть субтитры. У меня нет навыков прослушивания англоязычной речи. Я с иностранцами общался, боюсь вам соврать, 2 раза в жизни. То есть, я... Говорить практически не могу. Когда я езжу за кордон, то мне 3 дня надо, чтобы язык шевелиться начал, чтобы я начал разговаривать. Вот. Появились субтитры. Когда ты смотришь, субтитры бывают для глухих. Там подробно расписано, скрипнула дверь, зачирикала птица, там и всякое такое. То есть подробно изложено. Но, глядя в субтитры, я принялся переводить. Это резко облегчает, как вы понимаете, по сравнению с переводом на слух. А потом, когда уже подкрался к кино как таковому, когда голливудские фильмы тебе дают, ну, официально, так скажем, да, то американцы, они очень сильно озабочены тем, чтобы фильмы собрали как можно больше денег. И, соответственно, для переводчика создаются условия максимального благоприятствования. Тебе выдают так называемые аннотированные субтитры. Где персонаж говорит реплику, а дальше вот там 5 абзацев про то, что имелось в виду. Обратите внимание, здесь шутка, это должно быть смешно. Обратите внимание, у персонажа кличка или фамилия, она говорящая, типа это какая-то деревянная голова, вот это должно быть отражено. Здесь топоним, он тоже смешной, это надо отразить. И в общем, знаете, у меня такой фильм под названием «Продавец», по-моему, такой. Ну, такая комедия категории «Б», где персонажи ездят и устраивают распродажи. Вот, он вроде примитивный, а читаешь пояснение и с ужасом осознаешь, что если ты там не родился, ты там не вырос, ты там в детстве тебе мама не пела правильные колыбельные, ты не знаешь про что мультики, не знаешь про что подростковые книжки, что шутят про Питера Пэна какого-нибудь. Одно, другое, пятое, десятое, ничего ты не знаешь, вообще ничего. И если тебе не объяснят, ты так и не поймешь никогда. Но обращаю ваше самое пристальное внимание. Наши переводчики эти тексты не читают никогда. Им это не интересно, они и так все знают. У них все великолепно вот, со всех сторон. Ну да, там тебе костыли дают, чтобы ты вот и здесь, и здесь, и здесь. Ну, оно не сильно помогает. Но вы же понимаете, что поскольку переводишь на русский язык, там самое главное – это знать русский язык. Начиная с того, что фразы все русские там на четверть длиннее, для того, чтобы вовремя сказать, они должны быть такие же по длительности. И это требует специфических навыков к афористичности текстов, так сказать, чтобы там коротко, емко, понятно. Ну, у меня же опыт не такой, как у всех, поскольку процесс построен так. Текст дают переводчику, он перевел, после этого отдают режиссеру озвучки. Он английского языка не знает. Нет у нас режиссеров озвучки, знающих английский язык. Но он чувствует, что там как-то не так написано. И железной рукой он все это исправляет, не имеющий никакого отношения к оригиналу. Дальше он зовет актеров, прибегают Петров, Иванов, Сидоров. Говорит, Петров, у тебя 18 фраз, Сидоров, у тебя 12. Говоришь здесь вот так, тут вот так. Сказал, забери деньги, до свидания, убежали. Никто кино не смотрит, никто его не видит. Они его не любят, оно им не интересно. Ну и в результате получается какая-то дрянь. При личном общении задают вопрос: Дмитрий, а вот это вы расскажите, как это вы придумали маты вставлять в кино? Я говорю, вы не поверите, они там есть. Называются не так. Не может быть. Вы хотите сказать, что там вот так грязно ругаются? Я говорю, ну, для кого-то это обыденная речь, а для кого-то чудовищная ругань. Эти фильмы не предназначены для просмотра всей семьей и с детьми. Вот, извините, негры фильмы снимают не про это. Надо же, говорит режиссер, вы знаете, а я вот, моя работа заключается в том, чтобы из всех вот этих американских подростковых фильмов удалить всю пошлятину. Я говорю, это задача-то непосильная, в общем-то. Они на этом построены. Все кино из сортирного юмора состоит, специально для тупых подростков сделано. Это нельзя. А я буду запарывать, говорит он. Я говорю, ну, бог навстречу, запарывай. Я своим занимаюсь, ты своим занимаешься. Но, повторюсь, получается так, переводчик перевел, режиссер изуродовал, актеры не пойми, что наговорили. У меня все не так, и я его перевел. После этого я его начинаю показывать. Вот идет кино, я сижу так же, смотрю бумажку, где написан мой текст, и сижу, выкрикиваю. В этом меня обвиняют все время, что с бумажкой-то любой дурак может. Попробуй так, без бумажки. Ну, замечу, что очень далеко не любой дурак может даже с бумажкой. Но вот я сижу, кричу, и карандашом все время чиркаю. Здесь неправильно, тут не так, как надо. Здесь над шуткой не смеялись, ее по-другому надо перевести. В общем, когда я первый раз так кино показывал, то я не сомневаюсь, что все мои переводы гениальные. Когда этот гениальный перевод исчиркал, я в ужасе посмотрел, думаю, что-то тут не так. Я все исправил. Следующий показ, значит, я уже с чистой бумажкой заново все перепечатано, исправлено. Я ее опять всю исчиркал. Тут я уже загрустил со второго раза, но поскольку этот фильм я показывал 20 раз, то и к 20-му разу там все было исчиркано, и, в общем-то, мнение о своих способностях у меня резко поупало. Чувство собственной важности резко сократилось. Ну, это получается как в театре. То есть, когда в театре начинается сезон, спектакль идет так туго, никто слов не помнит, не знает, в какой конец сцены бежать, а к концу сезона уже по накатанной, все выучили, ну и я, соответственно, вот, имея такой опыт, когда я сам перевожу, там есть специфические вещи, что ты некоторые согласные подряд, например, выговорить не сможешь вообще ни при каких условиях. Есть шутки разные, есть там способы произнесения разные, поскольку мне и как актеру кривляться приходится. Оно очень-очень специфическое. Научить этому это можно только как в армии. Товарищ сержант, делай как я, стой рядом и повторяй. Научить, не знаю, по-моему, нельзя. Как? Ну как там что-то? Как научить? Самое тяжелое – переводить шутки. Как человеку, если у него нет чувства юмора, как ты ему объяснишь, что здесь должно быть смешно? Он как пошутит, хоть стой, хоть падает. Это ж специфические вещи. Вот. Но про английский как таковой все время поступают просьбы, что типа научите как надо. Я пытаюсь людям объяснить, что ну, у всех какой-то такой странный стереотип есть, что английский это что-то такое мега возвышенное, это что-то такое прекрасное. И все говорят на нем в совершенстве, владеют в совершенстве. Непрерывно задаю вопрос, ты сам-то знаешь хоть как два слова увязать, что рассуждаешь о совершенстве? Не, ну я сам не владею, но он так быстро говорит. Я говорю, ты сходи на рынок, где там пацаны сидят, эй, слющий, ты брохаты мимо. Вот так русские говорят по-английски. Я тебя уверяю. Обучить вот этому никаких задач нет. Полного дурака можно научить, не знаю, в течение полугода. А если еще разрешат его бить, у меня есть армейский опыт. За месяц выучивали русский язык все, кто не знал ни слова. Отлично разговаривали, владели в совершенстве к концу службы. Многие раскрывались, правда, что они и до этого его знали. Просто прикидывались. Вот.
Спасибо.
Ну, применительно к изучению английского языка как такового, то вот где-то с октября начнем делать ролики. У меня есть помощник такой, Дима. Я его буду учить английскому языку, время от времени бить палками. Мы уже построили электрический стул, на котором он будет сдавать зачеты. Но поскольку, как упомянули совершенно верно, я адский меркантильный, сейчас мы придумаем, как за это собирать деньги и приступим. Засылайте к нам учеников.
А теперь у нас вопрос с балкона.
Раз. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый.
Хотелось бы попросить вас прокомментировать недавние новости из вашего родного города, в частности, акт вандализма относительно памятника, охраняемого соответствующим ведомством памятника Мефистофеля, не памятник, извиняюсь, барельеф Мефистофеля столетний. Вот. Если бы дело касалось очередного мероприятия, связанного с современным искусством, то ну и бог бы с ним. Вот. Но здесь так называемый православный, так называемый активизм вышел границы и произвел вандализм в сторону действительно охраняемых объектов, вот, культурных, подрывшихся, так сказать, ИГИЛу. Вот хотелось бы как, ваше мнение касательно вот такой тенденции.
Спасибо. Скажу вам страшное. Большинство граждан города Санкт-Петербурга не знало о наличии такого чудесного памятника. Он есть, то есть был, но лично я даже не знаю, где это. Вот. У меня возле дома есть какая-то ветеринарная клиника, из нее торчат две лошадиные башки. Это знаю, это тоже памятник. Так сказать, ну на них, слава богу, никто не покушается. То есть сам факт, что взяли и сломали, по мне без разницы, был это Мефистофель или какой-то кусок лепнины, без разницы абсолютно, кто вам дал право ломать нашу лепнину. Их не охраняют, вы же понимаете, у нас все настолько там в специфическом состоянии находится. Ну, как я помню, это наняли альпиниста какого-то, это не православные ломали. То есть это наняли какого-то альпиниста, но он там повис на веревке. Скорее всего, из Таджикистана. У нас таджикские альпинисты подрубили весь альпинистский бизнес на корню. Поскольку у нас город специфический, раньше дома были с печным отоплением, и трубы сквозь крышу проходили и не грели чердаки, то теперь паровое отопление, и все трубы чердак греют. В результате снег, который падает на крышу, тает, и образуются небезвестные сосули. И эти сосули надо сбивать. Сбивают их обычно альпинисты, но вот таджикские альпинисты подрубили все расценки. Я подозреваю, что Мефистофеля поломал какой-то неместный кадр. Вот. Но поломал, на мой взгляд, должен быть наказан. Ну, там наказание, вы же понимаете, штраф в 500 рублей, там, я не знаю. Но когда вот эти вот персонажи, типа этот, как у него это кличка такая, Интео, или он на самом деле, у него фамилия такая, когда они там бегут на какие-то выставки и начинают там шарашить пол произведения так называемого искусства, ну, меня они не интересуют, эти произведения. Но, в общем-то, давайте тогда все ломать. Давайте забежим в Эрмитаж, расшибем там эти саркофаги фараонов, мумии и вообще все разломаем, потому что это же язычество. Как сейчас ИГИЛ храмы взрывает, они же языческие. Надо все срочно взорвать. Ну, на мой взгляд, это явление того же порядка. Держите себя в руках, что вы себе вообще позволяете? Это что получается? К любому произведению надо приставить участкового, это невозможно. Ну а Мефистофель, он говорят, он не Мефистофель, это что-то якобы там в память о Шаляпине, который мастерски Мефистофеля играл. Ну, не знаю. Давайте я предлагаю тогда сразу Исаакиевский собор взорвать, потому что он в таком языческом стиле построен, там греческие колонны и прочее, недопустимо для православного храма. Надо привести его в надлежащий вид.
Давайте следующий вопрос с этой стороны у нас будет. Кто готов? Давайте, готовится у нас балкон.
Добрый вечер.
Добрый.
Я пересмотрел, наверное, «Властелина колец» раз всего.
Это он только, прекрасен.
Это он прекрасен, только в вашем переводе, все три части. Но хотелось бы мне про перевод задать вопрос. Я, когда начался беспорядок на Украине, я следил за этим всем. И вот уже где-то полтора года я каждый день смотрю, читаю новости, смотрю передачи и понял, что проблеме с той и другой стороны подходит с трех точек. Здравого смысла, потом с патриотизма и с нездорового патриотизма. Вот. Как с другой, так и с другой стороны. Вот. И если честно, что я слышал про... Ну, что такое антимайдан? Это выступление против беспорядков, которые бы могли привести к свержению власти. Что я слышал про проект движения «Антимайдан», если честно, я считаю, что это нездоровый патриотизм. Вот. И хотелось бы узнать ваше мнение. Задать такой вопрос. Вы пришли, выступаете на этой площадке, проект движения «Антимайдан», потому что считаете, что она подходит с точки зрения здравого смысла, или как видите, другой причины?
Спасибо.
Третью серию «Властелина колец» я сделал в 2004 году, когда на Украине бесновался первый Майдан. Если ты его смотрел, возможно, ты там видел, как эсэсовец, представитель Евросоюза, сидя верхом на драконе, говорил «Пан Ющенко», такому чешуйчато-рыглому, «Пан Ющенко, выводите своих урок на Майдан». Видел? Да? То есть лично мне уже тогда было все понятно, что это за люди, чего они хотят и почему произойдет то, что произошло. Во-первых, то есть, с моей точки зрения, происходящее на Майдане, лично я как человек военный, я вижу там военную организацию, на которую украинская армия не способна, она не существует как армия. То есть это кто-то со стороны прислал специалистов по логистике, которые собравшиеся 40 тысяч накормят, напоят, выдадут им палатки, поселят, назначат людей, ответственных за дисциплину, чтобы там никто не бухал, например, на этом Майдане, чтобы оказывали медицинскую помощь. И самое, на мой взгляд, ключевое, привезет сортиры, в которые они будут гадить. А это все надо вывозить и привозить обратно пустое. Стоит это сотни тысяч долларов ежесуточно. Кто вас научил такое делать? Откуда специалисты приехали? У вас таких нет. Откуда у вас эти специалисты на Украине? Вот эти люди, которые выкрикивают нацистские лозунги и ходят с нацистскими знаками. Это откуда эти люди? Оказывается, этих людей готовило СБУ. Отличное у вас СБУ. Знаете, вы... Вот у нас все подобные граждане, они в футбольных клубах сосредоточены, где есть организация серьезная, и физически подготовленные люди. Вы хоть раз слышали, чтобы ФСБ у нас готовило нацистов русских? Без относительно того, что это наши нацисты, и они в отдельных аспектах могут быть полезны. Я такого не слышал. Я даже представить такого не могу. Там как раз наоборот. К ним непрерывно внедряют людей для того, чтобы разрушить все это изнутри. А тут приезжают представители ЦРУ, руководство ЦРУ, которое руководит этим самым СБУ. И под руководством ЦРУ СБУ руководит тренировками нацистов. Прекрасно у вас тут все организовано, замечательно. Глядя на это, мне не совсем понятно, что такое здоровый патриотизм, а что такое нездоровый патриотизм. В чем выражается нездоровый патриотизм?
Ну, допустим, последнее Ленинская студия, там прямой эфир, там сидит политолог, происходит взрыв, люди там в крови все, и любишь задать вопрос, что там происходит, кому это надо. Политолог со здравым смыслом говорит, что это разногласия между народом. Одни хотят децентрализацию, другие не хотят. Вот. Но ведущий уверенно говорит, ну кто-то же должен заинтересован быть. Я на раз пять его переспросил, пока он наконец мне сказал, ну возможно это, конечно, и спецслужбы России. Вот. В это же время...
Где тут патриотизм, я не помню.
В это же время...
Выходит, передайте, пожалуйста, микрофон.
Выходит...
Микрофон туда пошел?
Депутат и сразу же выпаливает. Это все организовали спецслужбы, это все организовал Путин.
А где патриотизм? Ничего не понимаю.
Это нездоровый патриотизм. Он как бы за Украину, но он совсем...
Микрофон.
Он совсем по-другому объясняет происходящее.
Я думал, вы про нас вообще-то.
Ну, про нас?
Украина поражена шизофренией по самые вообще пятки.
Так и там есть здравомыслящие люди.
Я которые... пока что не видел. Это которые? Это кто бросил гранату здравомыслящие?
Нет, ну, допустим, Джангиров, вы знаете такого?
Нет.
Политолог?
Нет. Ну, вы, ну говорите про, вы говорите про неких аналитиков, которые смотрят на это сбоку. Пусть смотрят на здоровье. Мы с вами тоже смотрим сбоку. Мы не оказываем никакого влияния на тамошние события. Обращаю ваше самое пристальное внимание. Когда убивали бойцов из Беркута, а их убивали, это было абсолютно нормально. Народ восстал против жуликов и воров. Да? Было такое? Вчера бросили гранату, и это преступление. Хотя там, обращаю ваше внимание, если использовать их терминологию, стоят те же самые мусорские хари, которых надо убивать, потому что они поддерживают преступную власть. Только на этот раз это Порошенко. Это идиоты, типичные идиоты. Украина, она вот в настоящий момент, это глобальный пример пораженной идиотии страны. Там нет никакого неправильного, ни неправильного патриотизма, там есть только идиотия. Вы что делаете со своей страной? Так нельзя поступать. Вы убиваете своих людей. Вы устроили гражданскую войну. Ну, как? Это психбольные, их лечить надо уже давно. Нету там неправильного патриотизма, ни неправильного. Это вы, я думал, вы говорите про наш. Типа, у нас есть правильный патриотизм, это мы с вами, безусловно. Есть неправильный. Это Киселев, который водит руками в телевизоре и нагоняет ужас. Ну, на мой взгляд, я, извините, ваша позиция мне не знакома, но Киселев, он говорит на государственном канале про то, что выгодно нашему государству. Это абсолютно нормально. Запускать туда умалишенных, обратите внимание, у нас их запускают все время. Вот к Соловьеву на передачу запустят пару умалишенных с Украины. Их же в клетках держать надо. И все время дергать за поводок. Ну-ка, гавкни еще что-нибудь. Ну, как рот откроет, там вот этот лысый все время приходит. Ад просто, ничего слушать не хотят. Кто кого переорет. Зачем вам такое? А это патриоты этой так называемой Украины.
Можно тогда с нашей точки зрения?
Да.
Как нам освещает, допустим, присоединение Крыма. С точки зрения здравого смысла, мы присоединили Крым для того, чтобы... Наши базы там остались. У нас там стратегические базы.
Давайте расскажу сразу. Я понял про что, давайте расскажу сразу. Вот я служил в милиции и непрерывно общался как с теми, кто совершил преступление, так и с теми, кто от преступления пострадал. Выглядит это следующим образом. Первый приходит к тебе потерпевший и говорит, дорогой товарищ Утер, у меня случилось такое, такое и такое. Ты напряженно слушаешь, что же там случилось. К концу рассказа у тебя твердое впечатление, вот этих всех людей надо убить, потому что такое, это вообще невыносимо. Вот нельзя так себя вести. После этого ты ловишь преступника и задаешь вопрос, что вы сделали с Петровым. Он тебе начинает рассказывать. Через 20 минут ты уже, промокая пот, Петрова-то четвертовать пора. Безо всяких разговоров его убить надо, потому что это такая гнида. Да, в результате получается, что вы оба настолько прекрасны, что, в общем-то, ни о какой этой правде, там, истине разговоров нет. Закон, он отвешивает совершенно другое. Сделал вот это, получишь 5 лет, а ты сделал вот это, получишь 8. Это несправедливость и неправда. Закон работает не так, как кажется гражданам. И вот. Следующий приходит и говорит: ты знаешь, сын мой, это общеизвестный пример, сын мой задавил старушку, а я, между прочим, авторитетный гражданин, и вот надо как-то вопрос решить-то со старушкой. Старушке жить недолго осталось, мы денег дадим, а сыну жизнь поломают, давай как-нибудь решим вопрос. И тут ты видишь, что вчера еще, казалось бы, приличный человек замечательно себя вел и был вообще безупречный семьянин, хороший сотрудник там и прочее, и прочее. А сегодня он тебе деньги сует. Сует деньги тебе, сует деньги старушке. Прав ли он? Понимаешь, вот старушки в больницах, надеюсь, не бывал. В больницах там специфический уход, чтобы за тобой нормально осуществляли, нужны деньги. И если у старушки денег нет, ей плевать, что этого посадят на 3 года, ей плевать, ей вот надо тазобедренный сустав менять, ей нужны деньги. Если со старушкой поговорить, старушка скажет: мне надо карать, дайте денег. Папа с удовольствием начнет котлеты бросать, сынок пот утрет, ну слава богу, там зона корячилась только что, а теперь нет. И гражданин, милиционер, который все это зафиксировал, а вы так интересно все это развели и решили. И оказывается, что у вас справедливость-то, она совсем другая и совсем в другом заключается. Как только возьмут за задницу, все мгновенно меняется. Все, сынок, кровиночка, свой, хороший, за что сидеть-то? Давайте денег заплачу. Ну, прекрасно. И если в таком аспекте справедливость у каждого своя, давайте будем заботиться о своих детях. Если наши дети, дети России, не хотят в вашей Украине состоять, не хотят ни под каким соусом, не хотят совершенно обоснованно. Вон они когда ехали из Киева на автобусах, где их там под Корсунью, сколько человек убили, остановив автобусы. Вот они приехали в свой Крым, рассказали про это. Я не знаю, я бы не хотел быть в составе Украины. Мне такая страна не нравится. Имеют они право выражать собственный голос? Имеют. Выразили в Крыму собственный голос? Выразили. Может, это как-то противоречит украинским законам? Мне до этого никакого дела нет. Там все, что происходит на Украине, противоречит всем законам вообще. Отделился Крым и попросился к нам. Мы его взяли. Это наши люди, это наша земля. И теперь он наш. Мы большие и сильные, а вы можете там биться в пене, как собака бешеная, что-то там визжать. Нужен он нам? Безусловно, нужен. Зачем они на Украине все это устроили? С единственной целью — притащить туда войска НАТО и поставить ракеты возле наших границ. Они нам нужны? Нет, не нужны. И их там, я вас уверяю, не будет. Как-то так.
Сейчас следующий, да, давайте.
Дмитрий, я не хотел бы, так сказать, соловьем тут выступать, но мне очень понравился ваш подход, мне как историку понравился ваш подход. Вы знаете, во всех научных спорах и в публичных спорах должны, если мы рассматриваем исторические точки зрения, должны, как вы правильно сказали, присутствовать исторические документы. Они находятся в архивах, куда большинство политологов даже не знает дорогу. И я бы хотел вот поднять вопрос, вернее, услышать вашу точку зрения про вопрос о сибирском федерализме, хотя существует, вот с точки зрения исторической, он существует, сибирское землячество. У нас, знаете, улица Игрецевская такая есть, и были такие люди. И вот как эта точка зрения, она у нас идет подмена понятий немножечко, вот федерализм и сибирское землячество. Вы знаете такую фамилию? Многие, может быть, не слышали Сергей Феодосевич Хиберев, который в свое время носился движением «Мы сибиряки». В народе он получил название «Мы сибиряки». Вот. И хотел бы ваше отношение вот к этой точке зрения услышать.
Ну, для меня это вещи странные всегда, вы знаете. С таким же успехом объявить, что в Сибирь населяет особый народ сибиряки, для меня это как-то странно, честно вам скажу. Странно по ряду причин. Вот. Сидит специалист по языкам, подтвердит, что, например, где-нибудь в Италии жители Сицилии не понимают жителей Венеции. Вообще, у них настолько специфические диалекты, и граждан из Рима, и те, и другие понимают с трудом. Это происходит потому, что, ну, и, например, вот в Англии люди из Шотландии не сильно понимают, что говорят в Лондоне, а в Лондоне благородные не понимают, что говорят люди лондонского дна. Это абсолютно разные, ну, языки. языки, там, произношения, способы и всякое такое. Происходит это по единственной причине. Потому что в этих свободных, безусловно, странах люди никуда не ездят, никуда не перемещаются. Поэтому сформировавшиеся диалекты держатся там столетиями. Вот даже в книжке про бравого солдата Швейка достаточно подробно написано, что призывников из Баварии сначала учили говорить по-немецки, а потом уже отправляли на фронт. Я когда служил в советской армии, для меня, например, было большое открытие, что вологодские говорят через «о». Я думал, такое только в книжках бывает. Потом я услышал, что курские говорят через «а». «Сметанин, смотри, ляса, куда жара там». Выглядит для меня было как-то диковато. Но ничуть не меньше удивило другое, что в Сибири, на Алтае, люди говорят точно так же, как я вот из города Санкт-Петербурга. Ну, тут, конечно, особый момент, у вас даже поребрики, я слышал, называют поребриками. Наши понаехали и испортили вам сибирскую речь. А это, с моей точки зрения, поскольку мы абсолютно вот прекрасно друг друга понимаем, это, с моей точки зрения, говорит о том, что в ходе наших социальных преобразований народ у нас перемещался кто попало и куда попало. Как определить, кто тут сибиряк? Ну, давайте наши любимые штангенциркули и мерить углы. Дальше кровь возьмем на эти гаплогруппы, кто откуда понаехал и что это такое. Знаете, для меня лично все вот подобные разговоры там, о какой-то специфической федерализации, это сразу переходим к конкретике, это ведет к развалу России. Давайте мы здесь обособимся вот здесь, обособимся вот тут. Безусловно, первым, я считаю, должен обособиться Питер от Москвы. Вообще, что это такое там вообще? Что они себе там думают? У нас есть такие персонажи, которые выступают за федерализацию города Санкт-Петербурга. Считаю, таких людей надо госпитализировать немедленно. Целебный колоперидол. Мысли сразу изменятся. Сразу народ начнет выступать за полное единство страны и дружным строем светлое будущее. Только так.
Здравствуйте. Вот недавно у вас на сайте был вывешен трейлер к фильму «Учука». И там, ну, для тех, кто не знает, Учука психанула, достала пистолет и взяла в заложники целый глаз. И вот в связи с этим вопрос, что вы думаете по поводу вот этого фильма? То есть вызовет ли он какой-то негативный резонанс у нас в стране конкретно, потому что фильм-то российский. Вот. И что вы конкретно думаете о системе образования сейчас в нашей стране?
Только я обрадовался, что сейчас мы говорим о роли короткоствола.
Ну, можно я о нем поговорю?
Оказывается, нет.
Спасибо за вопрос.
Ну, система образования, на мой взгляд, она какая-то сильно ущербная стала. Я наблюдаю только проявление этой самой системы образования, когда пишущие в интернете трех слов подряд грамотно написать не могут. То есть я как-то с сомнением воспринимаю рассказы, что так-то я пишу грамотно, ну а тут что я буду судить? Я вот не знаю, я всегда пишу грамотно, ошибки наоборот случайно происходят. Ну, в то же время, отскакивая в сторону, скажу, что у меня есть знакомый, который слово «керосин» пишет с двумя или с тремя «керосин», а при этом он директор банка и отлично себя чувствует. Слово «керосин» за него другие грамотно пишут. Вот. Ну, с образованием нехорошо. Смотрю массу роликов в интернете, где там учителей бьют, плюют там и всякое такое. Ну, а что эта учительница может сделать в ответ? Ничего. А почему родители не следят за этими детьми? Потому что родители точно такие же дегенераты, как эти дети. Это знаешь, как с девочкой, когда подружишься, первонаперво надо пойти посмотреть на ее маму. Если мама — это тумбочка с ногами, будь уверен, твоя жена через 20 лет будет такой же. Если она ведет себя специфическим образом, и тебе это не нравится, будь уверен, это дома получишь то же самое.
Ну, вот. А что касательно...
Ну, такие родители, такие дети. Как это запарывать? Ну, сказать затруднительно. Понимаешь, у меня единственный способ, их всех бить надо. Но, увы, нельзя. А там бить надо начинать родителей. Потому что вот подобная безмозглость и подобное поведение, оно недопустимо. На мой взгляд, нужен жестокий контроль и система наказаний. То есть... Ну как оно, понимаете, вот если это приличная школа какая-то, то за нее держатся, там нельзя хамить, тебя туда отчислят, и жизненные перспективы твои резко ухудшатся. Но если эта школа рядовая, то там ад кромешный. Никто за этим не смотрит, никто за эти выступления детей не карает. В кино, ну, я его не видел, к сожалению, это ж ремейк какой-то очередной, там, с французов или с кого-то. Не знаю. Но, по-моему, это уже вот вопль отчаяния. Сделайте хоть что-нибудь. Не вижу, чтобы что-то делали. У меня вокруг масса педагогов. Все педагоги очень сильно недовольны тем, что происходит в школе. Образование – это ключевое, что ломают граждане, действующие не в интересах России и Отечества, так сказать. Таких граждан давно пора от руководства образованием уже отодвинуть, ибо они вредят вот самому-самому сокровенному в жизни страны. Вот.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие ваши соображения по поводу раскрутки и пиара по всем государственным и негосударственным каналам? Васильев, коробки денег, золото, алмазы, и в итоге месяц просидел и на свободе. Как верит в правосудие и как без Майдана? И...
Ну, это, на мой взгляд, первейшее проявление так называемой независимости судей. Когда эти судьи никому не подчиняются и ни за что не отвечают. Был Советский Союз. В Советском Союзе все судьи были членами КПСС и перед парторгом отвечали за свои так называемые приговоры. Оно имело определенные перекосы, но при этом функционировало гораздо лучше, чем функционирует сейчас. Когда они никому не подотчетны, на них никто не давит, ни на что не влияет. В результате решения можно принимать какие угодно и ни за что вообще в этой жизни не отвечать. Главное, что я в этом деле Васильева увидел, то есть с моей точки зрения, понимаете, я как это, я ж цепной пес кровавого режима, то есть я на уголовников смотрю вот крайне отрицательно. В моем понимании, если ты совершаешь преступление, наносящее серьезный материальный ущерб, то ты за это материально же и должен отвечать. То есть это конфискация имущества сразу, без разговоров, не говоря про серьезный срок. Конфискация имущества должна производиться не только у конкретного вора, но и у его ближайших родственников. То есть, когда человек, я не знаю, я пока служил, я в 98-м году уволился, пока я служил, у нас оперуполномоченные на ленд-крузерах на службу не приезжали. А хочется задать вопрос, это у тебя зарплата, я не знаю, там 500 баксов, ну ладно, штука, а 100 тысяч ты когда успел накопить? Непонятно. По документам это мамина машина, да? Маме 8 лет надо дать, немедленно. Если ты такой умный, догадался на нее записать. Папина и папе 8 лет тоже. Вам всем по 8 лет и сидите на здоровье. Должна быть произведена конфискация. Как это 800 миллионов украсть и ничем за это не ответить? Там есть какие-то хитрые схемы переписывания денег. Все это должно быть выявлено. Но вы, наверное, слышали, да, что, вот, например, некоего Аль Капоне в Америке посадить за уголовные преступления было нельзя. Вот нельзя и все, потому что вся полиция куплена, и нельзя его посадить. Никто ничего не делает. А за нарушение налогового законодательства посадить можно, потому что Аль Капоне не мог объяснить, откуда у него столько денег, что он такие дома в Чикаго и Майами строит. И через это Аль Капоне уехал в тюрьму Алькатрас, где его били мандолиной по башке. Никто не уважал, пытались зарезать ножницами, и в конце концов он рехнулся там. Вот отличная судьба, я считаю, у Аль Капоне, несмотря на то, что он руководил бандитами одного из крупнейших городов США. А тут 800 миллионов украсть, и это, заехало в зону, тут же выехало, и все счастливы. Главным результатом этого, лично я вижу, это падение рейтинга Владимира Владимировича вроде как на 6%. То есть вот вчера было 86%, а после того, как Васильева выпустили, стало 80%. Вот это, я считаю, была главная задача. Задачи эти самые независимые судьи успешно справились. Должно такое быть? Ну, не знаю, по-моему, всех надо посадить, и судей в том числе.
Дмитрий, здравствуйте. А вот в России действует множество законов, ограничивающих свободу распространения информации. Например, закон о клевете запрещает говорить что-то о каком-то чиновнике, чтобы он что-то плохо сделал. Закон о разжигании розни запрещает распространять информацию о нерусских. В оскорблении верующих указывать какие-то недостатки религии. А забвение в интернете позволяет зачистить фактически какие-то деяния. Закон о пересмотре итогов войны тоже, вы его тоже нарушили сегодня, сказал, что, а может быть, что-то из Майнкамфа было уже реализовано. Это уже нарушение закона о пересмотре итогов войны. Суды запрещают книги. Ну, ладно, Майнкамф запретили, но запрещают русские книги, например, «Мертвая вода» и множество других книг. Правообладатели запрещают ролики в интернете, видеолекции. Говорят, что там какая-то песня в фоне, она кому-то принадлежит. Вот как вы к этой цензуре политической относитесь?
Мне не кажется, что это политическая цензура. То есть есть какие-то эти, знаете, вещи, на мой взгляд, совершенно неправильные. Когда я служил в органах внутренних дел, до нас, например, ежемесячно доводили специальные циркуляры относительно людей, которые интересуются личными данными граждан, принимающих участие в вооруженных конфликтах на территории Северного Кавказа. Таких граждан надо было немедленно щемить, волочь. И с какой целью? Там понятно, что это как полковника Буданова застрелили, но хотели застрелить и других. Но это, в общем-то, утихомиривали граждан. Но должна быть цензура? Наверное, должна. Вот там на Северном Кавказе кипело, не пойми что, а Борис Николаевич Ельцин в это время запрещал «Майн кампф» Гитлера. Вот там вот на Кавказе дикие орды ваххабитов, у которых выжимка из Корана занимает одну страницу, а дальше там вот такой труд основы саперно-подрывного дела. Про это он ничего не запрещал. То есть ваххабитскую литературу везли грузовиками наши друзья из Саудовской Аравии и Турции. А это никто не запрещал. Был «Майн кампф», это гораздо более страшная книга с точки зрения Бориса Николаевича Ельцина. Надо ли их запрещать? Я, конечно, не знаю, с моей точки зрения, любой русский взрослый человек, русским я называю тех, кто живет в России, любой взрослый человек «Майн кампф» должен прочитать, чтобы знать, что с нами хотели сделать и чего мы, собственно говоря, там, ценой жизни предков избежали. Их нужно читать, их должны специалисты рассказывать. Вот посмотрите, что написано тут, посмотрите, что написано там. Я, собственно, этим занимаюсь, рассказами о том, чего хотели сделать с нами нацисты. Зачем это запрещено? Вот конкретно данный труд, мне непонятно. Ваххабитскую литературу надо запрещать. Надо. Железно надо. Потому что ваххабиты лезут во все наши исламские общества. Они везде, по всей стране убивают имамов. Они захватывают руководство мечетями и дальше ведут людей, известно куда, к строительству всемирного халифата. Это не шутки, это военная угроза, прямая жизням. Мы многонациональная страна. И любой, кто начнет рассказывать, что русские лучше всех, лучше татар, лучше чеченцев. Или наоборот, что татары избранная раса или чеченцы избранная раса. Это ведет ровно к одному, к гражданской войне и массовым убийствам. Надо ли людям позволять это делать? Нет, на мой взгляд, нельзя. Это, ну как, стеклянная лавка, в которой нельзя бросаться кирпичами. Но правильны ли эти законы? Безусловно, правильные. Но тут другое то, про что вы говорите, что применяют их люди. Одни люди эти законы будут пытаться использовать в своих целях. Так всегда. Если мы с вами напишем донос на нашего соседа, что он враг народа, а потом его две комнаты поделим между собой в коммунальной квартире, мы великолепно будем себя чувствовать. Соседу будет плохо, а так хорошо. Наши жилищные проблемы решены. Так всегда. По-другому не бывает. Оно должно устаканиваться. Нужна ли цензура? Безусловно, нужна. Потому что вокруг такое количество опасностей для государства и жизни граждан, что даже как-то сложно посчитать. Ну а как оно реализуется? Ну, извините, вот так. Несовершенны люди и несовершенен мир.
Следующий вопрос.
Дмитрий, добрый вечер. Рад приветствовать вас в Новосибирске. Есть такой вопрос. У нас в ближайшее время в городе состоятся выборы, законодательное собрание и городской совет Новосибирска. В связи с этим есть такое мнение, что эти выборы будут иметь важное значение, ну, не только для города и области, но и их рассматривают как предстоящую будущую генеральную репетицию перед выборами следующего года, которые состоятся в Государственную Думу. И, к сожалению, бытует такое мнение, что народ, особенно, ну, значительная часть, в первую очередь молодежь, принимает недостаточно активное участие в этих выборах.
Вещи, с моей точки зрения, достаточно хитрые. Русский народ устроен так, это не хорошо и не плохо. Русским всегда нужен вождь. Без вождей мы, как нация, что-то вот как-то не очень. Но как только появляется вождь, все радикальным образом меняется. Вот все становится не так. И русский народ, он не предназначен для какого-то мелкого копошения, как японцы, например, в каких-то там, как муравьи что-то делать. Мы предназначены для свершений галактических масштабов. Ну, а для этого нам нужен вождь. Как только появляется вождь, русские люди меняются радикально. Это вы можете заметить даже на работе. Русские работники уважают только того начальника, который приходит раньше их, уходит позже их, делает больше всех, все знает, все умеет. Такой начальник вызывает уважение. С таким русские работать будут. А если он никакой, никто ничего делать и не станет. Поэтому присоветовать могу ровно одно. Найдите себе вождя, за которым вам хочется идти, и делайте то, что он говорит. Никаких других решений для простолюдина лично я не вижу. Избыточный ум, он порождает массу печалей.
Друзья, мы, к сожалению, ограничены временем, поэтому у нас осталось время на два вопроса.
Только я разошелся.
Расскажите про панфиловцев. Есть ли вести с полей?
Панфиловцы уже снимать закончили, уже постпродакшн к ноябрю выйдут. Не знаю, то есть насобирали 33 миллиона рублей вашими общими, так сказать, стараниями. Министерство культуры выдало 30 миллионов рублей, как министр и обещал, деньги выдал. С Казахстаном договаривались, но там я не знаю. Казахи обещали еще миллион баксов дать, но вроде как что-то там застопорилось непонятное мне. Но это уже и не сильно критично. Там к делу подключилась контора под названием «Гайдзин», которые War Thunder игрушку онлайновую делают. Вот они за счет там сборов с онлайновой игрушки достаточное количество денег влили они еще. Вот. Ну, в ноябре этого года должен выйти. Ждем. Сам кино не смотрел, ничего сказать не могу. Недавно с изумлением узнал, что я там играю роль какого-то нациста. На Кинопоиске написано, мне уже раз 100 сообщили, посмотрим, как я там.
Спасибо. Ваш вопрос?
Будь здоров, Бублин. Ничего, что надо?
Воспитание позволяет жить.
У меня такой вопрос. Ты позицию по поводу пропаганды алкоголя и табака. Ты пропагандируешь это, заявляя, что как же так, если мы закроем это же рабочие места? Ну и напоследок, в чем смысл изображения на моей футболке?
Ой, ты загадочный. Водку я пью, как и все. Я не считаю употребление водки пропагандой употребления алкоголя. Курить не курю и тебе не советую. Что у тебя нарисовано? Кровавый алмаз? Нет? Бриллиант? Деньги и кровь? Расскажи уже.
Да, я сам не знаю.
Молодец.
Давайте. Вопрос сюда, пожалуйста, микрофон. Пока сюда у нас идет микрофон, давайте вот мужчина, да?
Добрый день, Игорь Юрьевич. Вопрос такой. Смотрю ваш сайт, и, ну, мне все нравится. Про ролики про еду. Вот так вот. Просто не очень интересные ролики, очень познавательные, да? Просто как вот сайт про политику, ну, или там про ваше видение жизни, и вдруг ролик про еду. И как вообще не снимаешь? Это ваши рецепты, или вы где-то их берете? Просто интересно.
За это деньги платят, в отличие от роликов про политику. Как вы понимаете, создание этих самых роликов требует серьезных капиталовложений. если забраться в студию, то у нас не у всех городских студий такое, как у меня там наворочено. Ну, аренда помещения, закупка оборудования. Одна камера стоит 90 тысяч рублей, их надо 4. Свет еще больше стоит. Люди, которые ставят свет, люди, которые снимают, люди, которые монтируют. Конечный выхлоп на телевидении, такой ролик на 15 минут стоит примерно 1000 баксов. Вы же бесплатно смотрите, правильно? Ну, я-то деньги откуда-то должен зарабатывать. Вот я их таким образом зарабатываю. Поскольку, поскольку у меня есть загородный домик, то в загородном домике я люблю поесть. И это такая суровая традиция, знаете, как у социально близких уголовников в лагерях. Когда спрашивают, как ты относишься к Сидорову, он может его ненавидеть, а может сказать, мы с ним кушаем. Такая сельская форма определения еды, но это крайне важный психологический аспект. Как в Библии с кем ты преломляешь хлеб, так и тут. Надо собирать вокруг себя народ для употребления пищи и запивания ее алкоголя. Регулярного это очень и очень сплачивает людей. Ну а поскольку вот я разжился там специфическим девайсом под названием «зеленое яйцо», всем рекомендую купить «зеленое яйцо», пользуясь случаем, оно крайне специфическое. Я не кулинар, я советский солдат. Убить могу любого, и его же сожрать. Но это к кулинарии не имеет никакого отношения. А все, что засунешь в яйцо, оттуда выскакивают только кулинарные шедевры. Вот. Хотите верьте, хотите нет. Я такого мяса никогда не ел. Настолько оно вкусное. Но хочется рассказать про это людям. За деньги, конечно. Вот, занимаемся. Да. На мой взгляд, интересно. То, что оно как-то отличается от всего остального. Ну, я же живой человек. У меня интересы разные. Я вот люблю в телескопы смотреть, несмотря на политику. Есть у меня телескоп, я в него смотрю в свободную минуту. В детстве смотрел в дома напротив. Теперь уже неинтересно, смотрю вас вместе.
И последний вопрос.
Добрый вечер.
Добрый
вечер, Дмитрий.
Включите, пожалуйста, микрофон.
Помал.
Добрый вечер, Дмитрий. Хотел поблагодарить вас за большую работу, которую вы делаете. Вас интересно слушать, смотреть.
Я стараюсь.
И все эта информация весьма полезна. У меня вот такой вопрос. Есть такой автор, писатель, может, кто-нибудь здесь даже знает, Максим Калашников. Как вы относитесь к его трудам?
Примерно как концепция общественной безопасности генералу Петрову, царство его небесное. Странные люди, в моем понимании.
И еще один вопрос, возможно, тоже знакомый для них. Как вы относитесь к ситуации с Клочковым, которая произошла буквально пару лет назад? С полковником Клочковым.
Для меня она очень странная. Полковник Квачков, специалист по разведывательно-диверсионной работе, которого половина Африки боялась, внезапно не смог взорвать какую-то дурацкую машину и всех перестрелять. Так не бывает. Я не вижу здесь следов деятельности полковника Квачкова. Это был кто-то другой, на мой взгляд. Если бы мы с вами организовывали засады, не будем говорить на кого, у нас бы получилось гораздо лучше. Лично я, хоть я и Квачков, умею гораздо лучше. Знаю и могу. Как-то раз у нас застрелили в городе Санкт-Петербурге вице-губернатора, который каждый день выезжал с нарушением правил дорожного движения через две сплошных. А убийца засел в домике напротив и 8 раз в машину попал из автомата Калашникова, без прицела, без ничего, то есть 70 метров он там в 20-сантиметровый кружок все это засадил. Ну, убил вице-губернатора, все закричали, какой это какой-то нечеловеческий снайпер. Ну, в общем-то, вы автомата в руках, наверное, никогда не держали и попасть не можете никуда вообще. Тогда же произошел замечательный случай. Собрали нас в управлении внутренних дел. Вышел генерал и сказал, сегодня утро 18 августа убили вице-губернатора. Повисла гнетущая тишина, из угла голос сказал, посадили бы вовремя, сейчас бы жив был. Ну, на такой жизнеутверждающей ноте, наверное, и закончим.
Да, мы заканчиваем наш сегодняшний такой прекрасный, интересный беседу. Итак, Дмитрий Юрьевич Пучков в рамках проекта «Актуальный собеседник движения «Антимайдан». А теперь у вас есть уникальная возможность, только давайте будем культурные, взять автограф, и кто хочет, может сфотографироваться. Буквально 10 минут.